Добрый день, уважаемые зрители! В эфире канал «Тактик Медиа» и его ведущий Артем Драбкин. Сегодня мы продолжаем рассказ о строительстве первой линии метро с Александром Поповым. Добрый день, Александр!
Приветствую!
Итак, мы остановились в 1933 году. Да. То есть мы точно не попадаем в сроки в осень 44-го.
Вообще
у нас ничего еще у нас не построено.
Ну, какие-то первые лопаты уже появились, кубометры грунта уже были выбраны, но, как я вот в прошлый раз говорил, в 33-м году весной только определились, на каких-то глубинах наконец-то мы будем строить. В общем, процесс был неспешный. Но здесь, на самом деле, ситуация, чуть надо напомнить, если кто не смотрел предыдущий ролик. Решение о строительстве московского метрополитена было принято на июньском пленуме ЦК ВКПБ.
Где июньском 31-го года?
Да, да. Угу. О том, что надо строить безотлагательное метро, так как ситуация сложилась аховая с транспортом в Москве. Но от момента принятия решения до каких-то первых лопат прошло, естественно, очень много времени, потому что не было людей, которые могут это строить, умеют проектировать. И там вот, например, осенью метростроя было, наверное, человек 5, которые имели практический опыт строительства метрополитена. И человек еще, наверное, 4-5, которые видели вообще, как это строится, как это происходит. Поэтому, конечно, кадровый вопрос стоял очень остро. И здесь еще был другой момент, и в 20-х, в конце 20-х годов, и в начале 30-х со мной продолжались разговоры о том, нужно ли строить в Москве метро, так как страна находится, мягко говоря, в не очень хороших условиях, плюс форсированная индустриализация, скажем так, начало ее, коллективизация, колхозы, и тут еще надо направить довольно огромные, не то что довольно огромные средства на то, чтобы строить метро. И тут есть еще один интересный нюанс, который я в прошлый раз не сказал, о том, что решение о том, что надо строить метро, это было, по сути дела, решение московских властей. И все вышестоящие органы на государственном власти уже в планах всего страны об этом, мягко говоря, не знали. Ну, Сталин-то, естественно, согласовал, но у нас же пятилетка, у нас же планирование самое главное, а в планах-то метро нету. А это надо бетон, материалы, земля, все в больших количествах, люди, где это все взять. И только в 1933 году, если не ошибаюсь, строительство метрополитена попало как в план, пятилетний план. Но понятное дело, то, что раз Сталин это согласовал и дал добро, то, конечно, все это стало находиться, ресурсы были изысканы. Ну и, наверное, еще самое главное, строительство метрополитена получило статус ударной стройки. Ну, это уже было в 1931 году, к концу года, так как иначе без этого, боюсь бы, реализовать весь этот проект было бы очень сложно.
Но, тем не менее, 1931 по 1932 год фактически, так сказать, строительство как таковое еще не шло.
Да только осенью 1931 года проекты стали уже пытаться привести в божеский вид, потому что были проекты 20-х годов, там да. Конца 20-х, начало 30-х годов, иностранные проекты. За основу был взят, вот в прошлый раз я говорил про парижский способ, все-таки это не совсем правильно, хочется провести небольшую работу над ошибками. За основу был взят берлинский способ строительства, когда вырывали котлован и там строили. Для некоторых участков предполагался как раз парижский способ, ну, то есть уже изначально была такая комбинация. И, понятно, у каждого проекта были свои, скажем так, люди, которые их лоббировали, ну, по разным причинам, просто кто-то, например, видел этот способ и считал, что он правильный. Кто-то, наоборот, считал, что это все очень будет плохо. И вроде бы все это вот тряслось, и тут инженер Маковский влезает своим глубоким способом, и все это начинается по новой. И только к весне 1933 года, наконец-то, не без помощи, опять же, Сталина, его последнее слово было, может, так можно сказать, были определены решение о том, как мы будем все-таки строить. За это время был опытный участок между станциями Сокольники-Красносельская, там где-то 100 метров была опытная проходка по парижскому способу. Началось освоение площадок, естественно, где-то шахтные стволы стали проходить, то есть какая-то подготовительная работа велась. Но даже вот осенью 31 года и весной 32-го штат метростроя был там меньше 1000 человек. Ну, он потихонечку набирался, но там 300-500 человек построить надо 11, ну, почти 12 километров, 13 станций. Это, мягко говоря, очень долго можно строить. Да можно и одним человеком, конечно, построить, но это будет на тысячелетия растянуто. этот процесс, и надо было брать людей. И когда весной 1933 года было окончательно определено по глубинам, напомню, что участок от станции Сокольники до Комсомольской сооружается открытым способом. От Комсомольской до станции Охотный ряд сооружается на большой глубине. И, кстати, Маковского и его коллег прозвали могильщиками за то, что он предложил уйти на глубину. А участок от Охотного ряда до парка культуры и отдыха сооружается тоже открытым способом. И по тогдашним планам предполагалось ответвление до станции Смоленская, которая находилась на Доменной площади. Сейчас эта станция Смоленская-Филевская линия тоже построить глубоким способом. Но про глубокий Арбат, я надеюсь, в конце мы сегодня в наше время уложимся и поговорим как раз. Вот, поэтому мы пока его немножко отложим в сторону. Надо, у нас есть еще центральный участок, и, собственно, там, где развернулся фронт основной работы, где была битва за кубометры, битва за бетон, за метры готового туннеля. А что же у нас, собственно говоря, там происходило? А есть дата, даже можно сказать, число, то, что на 1 января 1934 года из 11 600 метров погонного туннеля, я цифру сейчас округлил там до сотых, было готово 443 погонных метра туннеля. Это не значит, сразу говорить о том, что работа не велась на остальных 11 километрах. Там где-то что-то копались, велась проходка и так далее, но готово конкретно в туннеле в черновом бетоне.
Не говоря же об отделке станции.
Да, было 450 метров. А первую очередь хотели сдать осенью 1934 года, ну, скорее всего, очевидно, к ноябрьским праздникам. Но было понятно, что теми темпами, теми, даже там будет 1000, 2000, 5 уже, например, людей, которые работают, это сделать нельзя. Надо было что-то выдумывать. Ну, комсомолец, молодежь.
Это ударная стройка.
Поэтому... Да, это ударная стройка. Потом у нас как-то комсомолец на парашют, комсомолец под парашют, комсомолец на самолет, ну и комсомолец, естественно, метрополитен на строительство метро. Это действительно были призывы. Во-первых, много людей приехало из нашей необъятной страны, из Башкирии, например, из различных нескольких деревень, такой прямо анклавом, приехало порядка там 7-8 тысяч человек строить. Это было огромное такое вливание людей, и они до сих пор гордятся то, что вот их не потом из этих деревень строили московский метрополитен в первую очередь. И недавно музей метро, предки ездили как раз по этим деревням и там общались с людьми, кто вот чьи предки строили. То есть там была такая интересная у них программа, связанная вот с историей, откуда эти люди приехали. Но в пик максимального развертывания работ на первой очереди, это осень 1934 года, работало порядка 75 тысяч человек. Я, естественно, это количество людей очень грубо округляю. Ну, там, может быть, 74-76, это уже не принципиально. 75 тысяч человек. А это огромное количество людей, которые надо привести, расселить, покормить, дать им какую-то жилплощадь. Ну, и, собственно, название метрогородок Лось, платформа Матвеевская, где вот жили как раз метростроевцы и добирались до своих мест. Очень много пришло людей с различных предприятий. Притом люди целенаправленно хотели именно идти в забой, работать. Ну, скажем так, сложно сейчас судить, насколько это было объективно или нет, и насколько пропаганда пропускала не те слова, скажем так, но никто не хотел работать в конторах. То есть всем надо было идти в забой, в отбойный молоток в руки держать и вести проходку или там кладывать бетон. При этом очень много девушек тоже мечтало о подземной работе. И там первые 1000 комсомольцев приходит, потом вторая, потом 10 тысяч, потом еще 10 тысяч. И вот таким образом набрали 75 тысяч человек. Но, опять же, не все люди оставались. Был какой-то процент, который уходил. Ну, кто-то не понравилось, кто-то там отсеялся. Естественно...
А какое-то материальное стимулирование было, помимо, так скажем, призывов?
Ну, зарплата.
Зарплата.
Ну, естественно, да. Ну, скажем так, пропаганда... опять же, это в данном случае мое личное мнение. Мне кажется, что в начале строительства пропагандистский эффект всем был не очень понятен, который это будет. Да, надо построить самый лучший в мире метрополитен, самый красивый, но о том, что из этого можно сделать такую шикарную историю, мне кажется, стало понятно уже в процессе строительства, когда уже стало что-то вырисовываться, когда стал понятен масштаб.
То есть, ты имеешь в виду пропагандистский эффект от строительства такого метро?
Да,
Понятно.
Угу. Ну, то есть, метрополитен строила вся страна. Вот буквально в смысле этого слова. Поставки, кооперация шла со всеми союзными республиками. металл, мрамор, какие-то инструменты, люди, там щебенка, бетон, песок, лес. Очень много леса нужно было для крепления. То есть там были свои лесхозы, которые поставляли лес исключительно только на метрострой. И доходило до того, ну, то есть как вот раньше, кстати, в первой лекции меня упрекнули в комментариях о том, что я не знаю слово «снабженец». Но при том, опять же, в комментариях было несколько вариаций этого слова. Там кто «снабженец» говорил, кто-то еще как-то.
Толкач.
Толкач, да. Поэтому везде были свои названия. И вот огромное количество снабженцев, в том числе, разъехались по стране, чтобы выбивать этот материал. Для того, чтобы, ну, мало его выбить, его надо же доставить в Москву. Это зеленый цвет, говорю, специальным вагоном, которые шли по квадре с московского метростроя. И тоже нужно все это было обеспечить, а по стране, понятно, по железной дороге перевозилось же огромное количество продукции, и как бы не только метростроевской. Поэтому это все нужно было сорганизовать, все это вот утрясти и привести в нужное время в нужном месте. Это, конечно, очень сложно. Притом, это не сложно в плане, скажем так, ну, это сложно, но человек, который занимается административной деятельностью, это, в общем, ему все это знакомо. Туда отправить, этому как-то шоколадочку подарить, ну, условно, да, там, тут литр шила выставить, тут как-то надавить и так далее, это все хорошо. А что с этим делать, когда привезли? Где взять, опять же, тех же самых строителей? Да, у нас есть там, ну, скажем так, несколько тысяч людей, которые старые кадровые рабочие, у кого-то есть даже там шахтерский опыт, естественно, и есть 30-40, а то 50 комсомольцев, у которых есть только молодость, азарт, глаза горят, но они ничего не умеют делать. Вот. А вот их же надо еще обучить. И тут еще был интересный момент. Старые люди, которые работали уже на метрострое, для них комсомольцы очень по-разному воспринималось. Для некоторых это было такое, ну, как помощь, действительно. А кто-то воспринимал их как людей, которые могут очень сильно ударить их по зарплате. Ну, сравним человек, например, там ему там 50 плюс лет, он в день, в сутки, ну, не знаю, там 2 кубометра грунта может выдать, там, отбить отбойным молотком, цифру условную, вот просто сейчас с потолка беру, а приходит тут молодой человек, понятно, молодого сил побольше, желаний больше, раз начинает 10 кубов выдавать. Соответственно, тот теряет зарплату, а этому больше. Ну, конечно, тому первому-то нет, не ситуация, кажется, а что ж ты молодой пришел, ты меня денег лишаешь. Вот. И доходило иногда до конфликтных ситуаций, в том числе и саботаж какой-то присутствовал. Понятно, что на 75 тысяч человек просто по статистике количество дураков, идиотов там и так далее, он будет какой-то. А люди, которые пришли, да и кулацкий какой-то элемент может легко там присутствовать, и преступники быть. Просто банальная статистика говорит о том, что такие люди, естественно, будут. Притом 75 тысяч человек, здесь очень огромное количество людей. Но тут возникает другой момент, который миф по поводу заключенных на строительстве метрополитена. К сожалению, такой миф присутствует, и в том числе и Википедия, и я ввязывался в войну правок в Википедии, но это оказалось довольно бесполезно. Но просто сказать «вы дураки, вы не правы», как бы довольно можно сказать, но хотелось бы некое все-таки подтверждение той информации, которая есть, или ее опровержение, все-таки более чуть-чуть научно подойти. Поэтому я сейчас предлагаю окунуться немножко в эту тему, посмотреть, какие ссылки приводит Википедия на какие произведения, и посмотреть, что же там вообще, в принципе, говорится про заключенных метро. Ну, естественно, у нас Сталин, Ежов, всех расстрелять, всех посадить, всех отправить на стройки. Но точка зрения банальная просто до нельзя, и очень простая. Но, во-первых, тебе вопрос. Вот мы перед лекцией, еще перед прошлой лекцией обсуждали, и я когда сказал тебе одну фамилию, ты прям такой, сказал, что это такое? Вот, хотел бы, давай озвучить. Вот некий Александр Орлов, который написал книгу «Тайная история сталинских преступлений». Что это за человек такой?
Я, честно говоря, нет. На самом деле, на имя и фамилию я не так не отреагировал, потому что, на самом деле, я не знаю, кто это такой, да? Но само название книги, оно вряд ли соответствует какому-то историческому исследованию, да? То есть, тайная история сталинских преступлений.
Вот.
Ну, то есть, мы начнем с того, что не вопрос сталинских преступлений, да, а что значит тайная история, да, ее явно-то, в общем, не очень-то она прописана до сих пор, поэтому я думаю, что это какой-то мифическая
книга с таким названием, притом книга была написана в 53-м или 54-м году, а это советские подданные, которые жил в США, и эмигрировал где-то как раз в 30-е годы. Ну, с одной стороны, с моей точки зрения, он предатель. А с стороны, наверное, других людей, он, может быть, человек, спавшийся там от репрессий. Не знаю, какая точка верна и какие за ним грехи водятся. Но, тем не менее, в книге приводится цитата из его книги. Кстати, сейчас давайте ее зачитаем. «Комсомольцам, завербованным на строительство московского метро, приходилось работать по 10 часов в день, нередко по пояс в ледяной воде. А их сверстники из верхов в то же самое время раскатывали по Москве в лимузинах, принадлежащих их папашам. Безжалостная эксплуатация комсомольцев на строительстве метро привела к тому, что сразу 800 человек, бросив работу, направились как-то к зданию ЦК комсомола, швырнули там на пол комсомольские билеты, выкрикивая ругательство в адрес правительства. Это происшествие произвело большое впечатление на партийную верхушку. Сталин немедленно собрал на заседание членов Политбюро и потребовал созыва пленума Московского комитета партии для обсуждения этой первой истории комсомола стачки». Александр Орлов. «Тайная история сталинских преступлений». Здесь нет никаких ссылок на документы. Вот в этой цитате. Я посмотрел книгу, она доступна в интернете. Естественно, там нет ни одной ссылки на какой-либо документ.
53-й год. Я думаю, что она, конечно, не могло быть такой. Это вот. Скорее, это все-таки мемуаристика и не исследование, очевидно, совершенно мемуарная литература, которая, конечно, определенными вольностями обладает. Хотя, если поговорить... Ледяная вода была?
Была.
И 10 лимузины, часов работали. И 10 часов работали? И лимузины были?
Насчет лимузинов не знаю. Вот сейчас были. Скажу.
Уже были. К этому уже моменту были. Да. Поэтому как раз 30-е годы, как раз зарождение советской знати. Да? То есть, в общем и целом, уже такой буржуазии советской. Поэтому, как таковая, в принципе, вот если эти все точки сложить, ну, конечно... Такое могло быть, вылилось ли оно в стачку, вот это вопрос. И это, конечно, нужно смотреть по документам.
Не очень. В данном случае, опять же, могло ли набраться, если у нас там несколько 10 тысяч комсомольцев, могло ли набраться 800 человек, которые были чем-то недовольны, и сплотиться в колонну 800 человек? Ну, условно, наверное, могли бы. Я не считаю.
Скажем так, на 29-30-е годы, да, там в конце 20-х годов.
Тут уже скорее, наверное, 33-34-е.
Да, но все-таки еще несколько лет тому назад, в общем и целом, могло быть, допустим, тот же троцкисты собирали там многотысячные колонны демонстрантов, которые, так сказать, шли против, так сказать, политики Сталина по Москве. Поэтому собрать 800 человек и устроить такой перформанс, ну, в принципе, могли.
Могли. Но, опять же, здесь эта фраза выдрана из общего большого повествования контекста. А комсомольцы, они действительно работали. Вода, естественно, там ледяная. Могли работать по 10 часов. И я еще раз повторюсь, среди большого количества людей всегда найдутся те, кто будет чем-то недоволен. Вербовщики, опять же, такие же люди. Для того, чтобы добиться своих целей, они могут пообещать все, что угодно. Кому-то могли пообещать, не знаю, там... лимузин, пентхаус на ЦКшном доме, а этого нету, живи в бараке. Ну, человек будет, естественно, недоволен. Но большинство людей шли на стройку добровольно. Но там есть еще одни цитаты, вернее, ссылки на книги. Вот я сейчас зачитаю этот замечательный... На деле же, это сейчас цитата Википедии будет, на деле же основной объем горно-подготовительных работ, копание туннелей, ну, во-первых, туннель не копают, а проходят, и прочий неквалифицированный или низкоквалифицированный труд выполнялся заключенными ИТЛ. Сколько рядовых метростроителей погибло в результате оползней при прокладке туннелей и нечеловеческих условий работы, подсчитать сложно. Ссылочка на книгу. А сталинский миф о комсомольцах-добровольцах был развеян только после распада СССР. И еще три ссылочки на книгу. Ну, давайте посмотрим, на что же ссылаются у нас книги. Первая ссылка идет на некое Зиновьева. «Символы сталинской Москвы». Книга издательства «Танчо», 2009 год. Я книгу скачал, посмотрел. Там действительно вот указано о том, что заключенные работали и так далее. Но нет, опять же, никакого ссылочки на аппарат. Мне мои читатели Википедии, на Фейсбуке, когда я просил, у меня этой книги нету, вернее, я просил эту книгу сфотографировать, эту страницу, чтобы посмотреть, на что она ссылается. Несколько людей написало, что книга очень сырая в плане фактических ошибок. Плюс у нее есть еще книга про ВСХ, ВДНХ, и там тоже люди, которые занимаются историей Всероссийской выставки, тоже находили огромное количество ошибок. Нет там никакой, опять же, ссылочного аппарата. Дальше. Остальные книги, это тут вообще была просто шикарная история. Книга «Клубок вокруг Сталина. Заговоры и борьба за власть в 30-е годы». Издательство «Вечи», 2002 год. И некий Полянский, Ижов. «История железного наркома». Что самое интересное, первая книга, вот, которая «Клубок вокруг Сталина. Заговоры», ссылается в предисловии на вторую книгу, вот это Ижов сталинского, и говорится, что эта фраза о том, что заключенные строили, ни в корень не верна. Потому что человек, который написал, не понимает, как работает строительный вообще механизм всего этого дела. А фраза там на самом деле шикарная, но, опять же, можно ее зачитать, потому что это написано в таком еще духе серии. Ну, мы как умные люди же понимаем, и вот там это приводится. И сейчас, я думаю, даже можно зачитать. «Это сущая правда. Заслуга НКВД и лично генерального комиссара госбезопасности Ежова в этом несомненно. Пора, наконец, не только признать, но и крепко и навсегда запомнить. Возводили Добны, Магнитогорска, верфи Комсомольска на Амуре, плотину Днепрогресса, копали туннели московского метрополитена и канала Москва-Волга, прокладывали рельсы БАМ». Перечень можно продолжать на нескольких страницах. Вовсе не комсомольцы-добровольцы, о которых сложные песни, сняты кинофильмы, хотя и таковые в этом деле участвовали, но сотни тысяч и миллионы заключенных лагерей системы НКВД. Ну, так. Где вот эти сотни тысяч и миллионы заключенных?
Конец 80-х, начало 90-х.
Да, в общем... Это напоминает, это, простите, укушенный Солженицыным. Вот я не знаю, как это по-другому написать. То есть в любой ситуации обязательно были заключенные, всех расстреляли, закопали в этих самых туннелях. Естественно, никаких ссылок, никаких документах не приводится, кроме фразы «пора, наконец, не только признать, но и крепко и накрепко запомнить».
Ну, это пропаганда. Мы вроде не про это.
Да, но тем не менее, это пропаганда, которая, к сожалению, всплывает. При этом про метро на Википедии довольно хорошие статьи по станции, но вот это там выскакивает регулярно. И, собственно, другая ссылка на другую книгу, там приводится вот эта цитата, которую я сейчас говорил. А автор пишет, судя по всему, автор высказывания не бывал на крупных стройках и вообще смутно представляя себе, как можно копать туннели метро и так далее. Он повторил расхожее мнение, давно уже запущенное в массы прорабами перестройки. Непонятно только зачем в наши дни повторять эту пропагандистскую чепуху и ложь. То есть, ссылается о том, что метрополитен строили заключенные на две книги, которые между собой друг другу просто противоречат. Заключенные, естественно, работали. Канал Москва-Волга, да, там какой-нибудь там на стройке главного здания МГУ, откуда пытались сбежать с фанерными крыльями, да, это замечательная история. Там, возможно, БАМ тогда не строился, БАМ это более поздняя стройка.
Строился БАМ.
Первую интерпретацию.
И, конечно, они там участвовали.
Конечно, и там лагерь этот самый.
Трансип реконструировали.
Заключенных были, они работали на стройках, но метрополитене, я могу допустить, что, опять же, среди 75 тысяч было какое-то количество людей, которые пришли после освобождения. Ну, по факту он уже не заключенный является.
Да. ИТЛ не то самое.
ИТЛа не было. Да, есть еще другая ссылка на другую книжку. Там, честно говоря, я изучил эту страницу плюс-минус. Фраза о том, что заключенные ГУЛАГи работали только в середине 44-го года. И строили там железные дороги и так далее, это приплюсовали к метро. Но при этом сама по себе материал Википедии содержит очень много ссылок на другую замечательную книгу Дитмара Нойтаца «Московское метро. Великая стройка коммунизма». Это западный немец, историк. Он написал докторскую работу по истории по московскому метрополитену и метрострою именно по первой очереди, начиная от самых первых проектов. Обвинить его в какой-то предвзятости, учитывая, что он еще западный, довольно трудно. Но его книга, я ее использую в своих лекциях, безусловно, даже на небольшом участке, вот то, что я сейчас вот кое-что перечитывал, готовясь к этой лекции, там ссылка на ссылочный аппарат уже имеет 300-й какой-то номер. Угу. Там на каждой странице по несколько ссылок, отсылка к документам, к архивам, каким-то изданиям, газетам, естественно. То есть все, что можно было собрать, он нашел. Он проделал огромную работу именно архивного материала. И вот это как бы... И там про заключенных в книге нет вообще ни одного слова. Есть, да, комсомольцы, как приходили, какие там были, там, не знаю, там ЧП по нарушению, ну, там техника безопасности, естественно. Естественно, были жертвы, были какие-то смерти, но о том, что там сотни всех затопило, как там миф, опять же, станция Комсомольска названа, потому что там завалило 10 комсомольцев, и в честь нее назвали комсомольцев, опять же, это мифы. Но есть вот нормальная книжка, которая содержит шикарный ссылочный аппарат, и можно с этим материалом ознакомиться, архивы сейчас доступны, и пропагандистские книги в 90-х, перестроечных, послеперестроечных времен, где просто вот, работали и все. Вот я так сказал и так и написал. Ну, к сожалению, от этого не избежать. И я нередко сталкиваюсь с тем, что обывателю просто гораздо проще поверить в том, что метро построили заключенные, чем их там не было. Ну, как же так, везде же работали, а тут их и не было.
Чем поверить в энтузиазм.
Да, поверить в энтузиазм. Но если... Опять же, энтузиазм – это такой же двигатель, и не было тех, наверное, индустриализации и тоже строительства метро, если люди энтузиазмом не строили, не гробили там свое здоровье, не воевали потом во время войны, когда там война там не на жизнь, а на смерть, как говорится. И много делалось на энтузиазме, и есть... Понятно, что много есть книжек, написанных по итогам строительства в первую очередь, где, наверное, самые такие популярные – это рассказы строителей метро и «Как мы строили метро», издательство «Московские рабочие», если не ошибаюсь, 1935 года. И там собраны истории обычных рабочих, ну, там, начальника участка, просто рабочих, проходчиков, как они пришли, откуда они там сами. Понятно, это литературно обработанный текст, потому что не все могут красиво изложить свои мысли даже устно. Но там нет ни слова про заключенных, естественно, нет ни слова ни по ЧП. Там упомянут только один случай пожара в Кессоне на щите, когда погибло несколько человек, притом один погиб, спасая остальных, он выводил людей. Но, опять же, 75 тысяч человек. Были бы смерти? Ну, естественно, были. Просто, опять же, по статистике из-за большой. Были там сломанные руки, ноги, оторванные пальцы? Ну, естественно, тоже было. Этого не избежать. При этом вот за время этой лекции по первой части, и здесь есть фотографии со строительства первой очереди, современный инспектор по безопасности просто упадет в обморок и закроет всю стройку наглухо. Потому что то, что тогда было нормой, сейчас работать категорически нельзя. Ну, нет вертикальных трап, нет обратно вот этих дуг за спиной, чтобы, соответственно, не упасть. Каски, многие без каски, без страховочных поясов, все в грязи, тут узкие зауженные проходы. Ну, тогда по-другому просто не строилось. Тогда вот так это было принято нормой. И должен быть пройти огромный процесс, ни одна, ну, как инструкция написана кровью, да, и ни один несчастный случай для того, чтобы это привести то, что есть сейчас.
Давай вернемся вот на 1 января 1934 года. Итак, у нас всего 400 метров прошло. Сейчас у нас набор людей, да, но которые не шибко на самом деле готовы к...
Вот, да, то есть они готовы, они не умеют.
Они не умеют просто. Какими методами решались вот эти все проблемы?
Обучали на месте. То есть были люди, которые готовы были учиться, то есть были старые рабочие, которые не хотели, чтобы приходили молодые, были старые рабочие, которые хотели, чтобы они были, чтобы передавали свои знания, учились на месте, организовывались рабочие школы, какие-то там, как сказать это, вечерние школы, там рабфак, да, это, по-моему, назывался, рабочий факультет, вот, ПТУ, ну, я не знаю, как тогда не могли называть, ФЗУ, да, естественно.
ФЗУ и ФЗУ.
Да, вот все это шло для того, чтобы обучить людей. Притом они уже тогда понимали, что метро-то будет продолжено строить дальше, и уже закладывалась основа высшего образования для ЭТР на будущее, инженерно-технических работников, которые должны сейчас получить высшее образование и прийти обратно уже потом строить метрополитен. Но за год-два это не сделать. Ну, а пока люди, которые пришли, притом человеку приходилось объяснять банальные вещи. Вы сделали опалубку, например, для бетона. Вы туда кинули бетон, но его не утрамбовали. Бетон прочность свою наберет, но он не будет необходимой прочности. Вот зачем нужно трамбовать? Зачем нужно гидроизоляцию накладывать на, не знаю, там, на сухую поверхность? Потому что иначе она плохо прилипнет, ну, приклеится, и, соответственно, потом отойдет, и вода будет поступать. Будет пузырь, куда стекает вода, и потом это все лопнет. И вот такие элементарные вещи. И не потому, что люди тупые, нет. Но человек, который, например, всю жизнь, ему там 20 с чем-то лет, он приехал, например, из какой-то деревни, где он там был прекрасным крестьянином, например, либо с какого-нибудь завода, где он точил на работу на токарном станке, и для него это новая некая область, у него есть только желание это делать. Естественно, надо обучить. Не знаю, если я там завтра я пойду, не знаю, там копать траншею, грубо говоря. Вот на первой лекции я тогда сказал, что там бери больше, кидай дальше, отдыхай, пока летит. А ты мне сказал, что тут тоже надо уметь это делать.
Чтобы на второй день пойти,
да, то же самое сделать. Естественно, поэтому любому работу, любому навыку надо обучаться уметь. Так это и здесь. Но у комсомольцев был огромный задор, было желание учиться, было желание строить. И, наверное, благодаря и их помощи в том, в первую очередь, была построена за действительно короткий срок. То есть, по сути дела, весь объем был выполнен ну, за полтора года, наверное. Ну, 90% всего объема – это 34-й год, половинка 33-го, 34-й год, и уже с февраля 35-го, когда началось уже регулярное движение обкатка поездов, можно сказать, что уже просто доделывали недоделки, которые уже оставались. А так, весь объем был выполнен за полтора года. И неоднократно, опять же, можно услышать, а вот сейчас станции строятся по много-много лет. А тут вот такой объем за полтора года выполнили. Ну, во-первых, нагнали 75 тысяч человек. И тот же самый глубокий Арбат, который хотели делать глубоким, с ним долго проволынились, и когда вспомнили про него, скажем так, стало понятно, что глубоким способом уже просто не успеть построить. Надо искать какие-то другие варианты. Перекрывать улицу Арбат не дали, так как это крупная транспортная магистраль. Станции посажены на Арбатской площади и Смоленской площадь. Но легенда приписывает это Гагановичу, хотя трудно тут сказать, это он предложил, либо кто-то из его инженеров метростроя. Сложно уже сказать, была вынята идея. Слушайте, но нам же важно только станции посадить в нужных местах. А как мы трассировку сделаем, в принципе, не важно. Давайте мы уйдем с улицы Арбат, уйдем во дворы и там построим наш туннель. И был разработан так называемый московский способ строительства, как копается открытым котлованом. Забивается некое ограждение котлована, вынимается земля, здесь ставятся расстрелы, чтобы, соответственно, стенки не сложились, давление грунта, и внутри делается низ туннеля, гидроизолируется, ну, низ это лоток называется, ставятся стенки, перекрытие, потом все это гидроизоляция, и все засыпается обратно. А мы же предложили способ от обратного. Там дома, узкие арбатские дворики, улочки и переулки, поэтому выкопать огромные котлованы не было никакой возможности. Дома очень старые, ветхие, соответственно, слабые фундаменты, тоже это проблема. А давайте мы сделаем так. Мы, например, не будем копать огромный котлован, мы, например, выкопаем очень узкую траншею только под стенку туннеля. Шириной 1,5 метра, например, ну, чтобы ее забетонировать. Длина как получится. Можем выкопать 0,5 метра, ну, значит, давайте 0,5 метра. Можем выкопать кусочек 10 метров, ну, нам повезло, через, ну, то есть это левая стенка, правая делается то же самое. Вот такими вот небольшими кусочками, это как бы в колодцах, по сути дела, мы бетонировали. Даже больше скажут, кусочек станции из Смоленской Арбаса, который приходился на оживленную площадь, вот колонны станции есть, которые, они тоже копались в таких вот колодцах, делался узкий колодец, там бетонировалась колонна с арматурой, и уж потом только сверху делали перекрытие. И с туннелем то же самое. Мы делаем боковые стенки. При этом узкий колодец можем выкопать уже из подвала дома, не нарушив целостность всего окружающего массива. Потом, когда бетон затвердеет, мы рядом копаем еще один колодец, второй кусочек стеночки делаем. Можем выкопать прямо под фундаментом. Фундамента тоже ничего не будет, если там он небольшой будет висеть. И таким образом у нас появляются две стенки туннеля. Дальше, опять же, узкими заходками выбирается грунт и делается уже перекрытие. Но там глубина-то небольшая. Там кто живет или ходит, вибрация метрополитена чувствуется по Филевской линии, когда идет поезд, прям очень сильно. Сейчас в меньшей степени, потому что поезда Москва, они в этом сильно тише, но вот до этого там очень дома прям вибрировали. И выбирая сделать перекрытие. Получается П-образная бетонная конструкция. Ну, собственно, на рисунке вы это можете видеть. А дальше мы уже заходим внутрь под защиту нашей бетонной конструкции, выбираем центральное ядро грунта, делаем последний момент, делаем низ туннеля лоток, и у нас получается готовый туннель. Таким образом был и построен как раз Арбатский радиус. Именно говоря, нынешний участок Филевской линии от Александровского сада до станции Смоленская.
Чудовищные затраты, усилий.
Да, но каждому начальнику участка было, грубо говоря, там 100 метров туннеля построить. Вот ему дают задание. Вот ты должен сделать там 50 или там 100 метров туннеля. И чисто психологически он понимает, что ну уж эти самые 100 метров за год я уж как-нибудь сделаю. Ну так отойдите начальник участка, там вот 10 штук, вот у нас километр туннеля есть. Ну то есть разбив все на очень маленькие части, иногда в огромное количество людей, а так как это не закрытая проходка, это все работы ведутся с поверхности земли, то мы можем фронт работы раскрыть прямо на всем протяжении. И по сути дела за 34-й год был полностью сооружен Арбатский радиус. Вместе с конструкцией, отделкой, ну, как бы под ключ, что называется. При этом изначально вообще хотели же отказаться от него, но, скажем так, многие вещи, которые принимались при строительстве, присуждают лично, опять же, Кагановичу. Ну, известная его фраза, как строить туннель, как делать туннель, ну, чтобы не капало. Это фраза Лазаря Моисеевича. Так это или нет, сейчас, честно говоря, сказать трудно. Даже воспоминания мемуаров, они, мягко говоря, могут быть не всегда корректными и точными. Но, тем не менее, когда к нему пришли с идеей, а давайте мы Арбатский радиус отложим на вторую очередь, он сказал, что как бы нет, радиус нужен. Арбатская и Смоленская площадь, это, ну, тогда Смоленский рынок еще, естественно, это напряженные... напряженный трафик, и станции метро там нужны. И такие вопросы решались, опять же, со станции Дзержинская, нынешняя Лубянка, когда ее тоже хотели не строить, потому что по геологии, ну, сейчас чуть-чуть об этом я попозже расскажу, то он сказал, что нет, это тоже нужная станция, то давайте ее обязательно строить. Ну, на самом деле, это можно сказать, какое-то упадческие такие настроения, давайте мы откажемся от этого, выкинем это, в итоге у нас останется две конечные станции. Это как в Омске, метро строится уже много лет, и там сократили до того, что у нас есть станция на одном берегу, метромост, и другая станция на другом берегу, даже это уже построить не могут. Ну, мост-то ладно, мост-то сделали. Вот, и будет две станции. Ну, понятное дело, что сокращать нельзя, но станция Александровский сад, которая изначально не была в проекте, и поэтому она получилась на кривой платформе плюс с боковыми платформами, ее уже впихивали на ту трассировку, которая легла. А там с одной стороны угол Кутафи башни, с другой стороны угол Манежа, и комендант Кремля категорически отказался дать разрешение вести какие-то работы под Кутафи башней, опасаясь за ее сохранность. Так понимаю, Манеж тоже не разрешили под Манеж подкапываться, и вот там расстояние как раз позволяло сделать, да, в кривой уложиться. Ну, станция чуть-чуть сюда поближе уже, к Маховой находится, но там уже трассировка была кривая, и поэтому просто решили уж где есть, тогда сделаем там. Поэтому Александровский сад получился с боковыми платформами и на кривой. Но это было, скорее, уже исключение из правил.
Она тоже относится к первому радиусу?
Да, это тоже первую очередь.
А поезда тогда пошли, то есть они шли по двум, то есть либо туда, либо туда?
Да, было вилочное движение. Поезда доходили до станции Охотный ряд, а потом один поезд шел до парка культуры и отдыха, а второй шел до Смоленской площади. Угу. При этом уже тогда вот этот участок до Смоленской площади строился с учетом, что будет вторая очередь, площадь Революции и Курская, Арбатско-Покровской линии, и этот участок отойдет к ним. Поэтому там все было сделано необходимо для подключения уже второй очереди. И, соответственно, когда пустили Арбатскую, когда пустили площадь Революции Курскую, Покровский радиус, так называемый, то разделили на две линии. Поезда стали ходить от Сокольников до парк культуры имени парк культуры и отдыха. И вторая линия была, это от станции Курская, нынешней Арбатско-Покровской линии, до станции Киевская, уже нынешней Филевской линии. Ну, потому что уже успели достроить Мезоромост и станцию Киевская. Да, кстати, за Москворецкой линией, которая считается, что это имеет номер 2, да, по факту все-таки это третья уже получилась. Но решили, что тут две станции, а тут все-таки побольше городский радиус давали, поэтому давайте зеленая будет вторая. Ну, это на самом деле не настолько принципиально, но вот это планирование, которое было тогда заложено, позволяло учесть вот эти вот переключения в дальнейшем и свести какую-то либо реконструкцию к минимуму.
Расскажи про Прохоческий щит. Мы начали с тобой первую лекцию с истории Прохоческого щита. Да. И какую же роль здесь сыграл Прохоческий щит? Как он был устроен и, соответственно...
А надо начать с того, что иностранная техника по строительству туннелей, ну, первый щит – это Англия, вот это Марк Энзабар, ну, Брунелли, инженер, который изобрел, и его ученики, Грейхет, например, они, конечно, сделали огромную работу в плане совершенствования первых проходческих щитов. И к 30-м годам это были уже довольно современные машины, которые позволяли строить там, с помощью кессона, сжатого воздуха, были уже даже механизированные щиты, которые сами разрабатывали породу, но это все было там за границей. В Советском Союзе такого парка не было в принципе вообще, ну, не было надобности. И, конечно, строить в первую очередь... Был, конечно, английский проект для московского метрополитена, который предполагал щитовую проходку, но фирма, которая его разработала, предполагала то, что они будут строить, и у них купят как минимум щиты, а их надо много. Но нам это было невыгодно. Мы строили гордым способом на деревянном креплении, то, что я в прошлый раз говорил. А вот участок между станциями Лубянка и Охотный ряд пройти традиционным способом горным было нельзя. Это старое русло реки Неглинка. Это огромный плавун, смесь воды с песком. И там построить было нельзя традиционным способом. Стали думать, что делать. Ну, было принято решение, давайте мы все-таки купим щит один. Щит был куплен у фирмы Мархема в Англии. На тот момент это была, наверное, лидирующая компания, которая производила щиты. Щит – это конструкция, которая, как тогда говорили, чудо-машина, которая строит туннель. Если вот сейчас вот вы видите картинку, это показывает, как строить традиционным горным способом. Сначала у нас строится свод туннеля, потом подводятся стены, потом делается только низ. Все это огромное количество деревянного крепления, огромное количество бетона. И толщина стенки там до метра, например, может доходить. А щит, вот в данном случае вы это видите как раз на экране, ну, говоря по-простому, это стальная труба, у которого открыты оба конца. Но с одной стороны там находятся ячейки, полочки, где стоят рабочие. Ну, у нашего щита, который диаметром 6 метров, это 3 яруса и по 3 ячейки, то есть, соответственно, 9 ячеек. В каждой ячейке стоит по проходчику, возможно, даже с подсобным рабочим.
С отбойным молотком?
Да, да. Ну, отбойный молоток, в случае необходимости, там кирка, лом, лопата, которые разрабатывают породу. А, но щит, он воспринимает на себя горное давление сразу. Проблема не разработать породу, проблема, скажем так, сделать так, чтобы она не обрушилась, и быстро возвести горную обделку, обделку, конструкцию туннеля, в которой вы воспримете на себя это горное давление. Щит, он пустотелый. Соответственно говоря, сзади щита это металлический цилиндр, можно под защитой этого металлического листа как раз эту самую обделку возводить. Она может быть чугунная, кирпичная, стальная, там даже каменная, то есть такие варианты были. У нас производство чугуна стали на тот момент был жуткий дефицит, поэтому блоки были железобетонные блоки, но опять же, это сейчас современные железобетонные блоки, которые высокоточные, которые герметично соединяются за счет своей там хитрой конструкции, резиновыми прокладками и так далее. Тогда, конечно, таких не было. Были просто самые обычные железобетонные блоки, которые вот прямо на месте их делали, но стыки у них были, вода проходила. Поэтому для дальнейшей работы, для дальнейшей нормальной работы туннеля внутри тоже делали оклеечную гидроизоляцию и поддерживающую железобетонную рубашку для того, чтобы уже держать воду, гидростатическое давление. Таким образом, у нас получалась многослойная обделка и на горном способе, и на щитовом способе. Бетон держит горное давление, рубероид, который гидроизоляция, соответственно, не дает воде просачиваться, и железобетонная рубашка внутренняя держит, собственно говоря, уже гидростатическое давление. Но есть нюансы, и их очень много. Туннели-то два, а щит-то мы купили один. Поэтому мы решили щит скопировать. И советские заводы, если не ошибаюсь, Серп и Молот, сделал копию советского щита, но его немножко модифицировал. Например, английский щит имел пневматические моторы, и почти он как бы был, работал, все приводные механизмы работали на сжатом воздухе. Наша промышленность выпустить пневматические моторы на тот момент не могла, и мы их заменили на электрические. Английские специалисты, которые работали, увидели это, они схватились за ужас: вы что, хотите в воде работать с высоким напряжением? Ну, там мощные электромоторы стояли. Вы что, вы всех поубиваете? Я уже не знаю, какое там было напряжение, ну, не 36 вольт, скажем так, а сильно выше. Вот, кстати, при этом, по поводу напряжения, на проходке в туннеле сейчас, например, аварийное освещение большинство делается на 36 вольт. Как раз на тот случай, что если произойдет затопление, то основное оборудование выключается, естественно, а рабочее аварийное освещение работает на 36 вольт, чтобы не убивало током людей, которые будут, например, из туннеля выходить. Ну, щит-то понятно, 36 вольт он работать не будет, ему как-то маловато будет. И мы поставили высокое напряжение на него. И как показала практика, проблем особых не было. Ну, кого-то, может быть, током ударило, но не поубивало. Но все современные проходческие щиты в итоге все работают с большим током, с большим напряжением, и никаких проблем с этим нету. То есть, по сути дела, решение было правильным. Щиты сначала собрали на театральной площади. И вот еще раз показываем картинку. Это как раз сборка рядом шахта номер 12. Это театральная площадь. Контрольную сборку осуществляли на поверхности. Это была чудо-машина, потому что это был некий механизм, который сам делал туннель. После себя оставался готовый туннель. Это было действительно чудо. Но старое русло реки не глинное. Щит не герметичный, потому что у него открытая грудь называется. То есть, можно подойти потрогать забой, породу. Плывун, он стоять не будет вот эту всю высоту, которая есть, он будет попадать внутрь, поэтому воду надо отжать. Поэтому велась проходка под сжатым воздухом, сзади щита стояла герметичная перегородка, шлюзовые аппараты находились, и призабойную часть нагоняли воздух, доходя его до нескольких атмосфер. Я сейчас там не помню, сколько цифра, но там 3, 4, 5, например. Обычно, ну, чем меньше, тем лучше, тем безопаснее работать, но воду надо чем-то отжать. И тут возник небольшой казус. Порода вокруг, она, естественно, тоже же не герметичная. Мы воду, сжатым воздухом, воду отжимаем из породы, но воздух все равно начинает где-то выходить. И, например, на Манежной площади после дождей лужи кипели, потому что сжатый воздух выходил из туннелей, пузырьками выходил на улицу. И приходилось на таких случаях сверху ставить специально обученного человека, который объяснял бабушкам или интересующимся людям, что это все нормально, это мы внизу строим метро, это выходит сжатый воздух, а не черти какие-нибудь лезут из преисподней. Ну, потому что, опять же, никто не знал, что это и как. И что с этим делать. А здесь можно упомянуть, кстати, на тему ухода сжатого воздуха. Очень был интересный случай, уже в более современное время. Если не ошибаюсь, в 90-х годах было строительство Харьковского метрополитена. И шли под частным сектором. Ну, здесь жилой массив, тут завод, а тут вот частный сектор. И, соответственно, шли, проходка тоже щитовая шла под ним. Для нормального обеспечения работы обделки есть такое понятие, как нагнетание раствора за обделку. Для того, чтобы еще больше зацементировать породу вокруг. Там всегда остается между обделкой и породой щель, строительный зазор, он там может быть там 2, 3, 5, 7 сантиметров, он там гуляет. И чтобы вот этого зазора не было, туда нагнетают бетон. И строители поставили этот механизм для нагнетания бетона, отвлеклись, или там обед был, ну, короче, они ушли. Естественно, нельзя оставлять работающий механизм, а вот он нагнетает, нагнетает, они вернулись, он все работает, ну, ладно, значит... Грунт-то принимает в себя этот бетон, ну, значит, там какие-то пустоты есть. Ну, и давай дальше нагнетать. А потом к ним пришли разъяренные владельцы этого частного сектора, потому что у них, казалось, все подполы, все эти подвалы, все погреба залиты бетоном. И все их соленья торчат к верхушке баночек с огурцами, потому что все залили бетоном. Ну, вот это уже 90-е годы, но... Тем не менее, случай очень такой, очень интересный. Ну, и даже в 30-е годы тоже воздух уходил, и надо было ставить людей, которые объясняли, почему эта вода лужи пузырятся, и что вообще здесь происходит. Естественно, это... Ну, щит – это механизм. Вот я, например, у меня есть права на машину, но нет прав на мотоцикл. Я не умею на нем ездить. Если меня сейчас посадить на мотоцикл, я, наверное, если не убьюсь, ну, вот это вот будет что-то страшное. Так, собственно говоря, и со щитом... Не было людей, способных вести проходку, не было опыта ведения этого механизма, потому что, а где его взять-то? Нету, мы еще более-менее научились строить туннель, выдерживать направление, а как это механизм? Щит управляется домкратами, сзади стоят, ну, как это, у этого, 24 домкрата, и регулируя давление, где-то больше домкрату дать давление, где-то меньше, мы можем вот, выбирать, поворачивать вверх-вниз, либо вправо-влево. Как ориентироваться? Ну, то есть, сейчас есть современные лазерные тахеометры, там компьютерная модель туннеля, где там прям показывают, какой блок поставить, как его повернуть. Ну, тогда же этого ничего не было, все это ручные расчеты, элементарные приборы, там какой-то нивелир, там какие-то угломеры и так далее. То есть, здесь была, во-первых, сложная работа, как его вести, и, соответственно, как вообще вот организовать производство работ на этом сложном механизме. Поставили комсомольцев? Ну, ребята задорные, опыта учиться могут. И, естественно, было соревнование. Английский щит, советский щит, две комсомольские бригады. Наш щит пришел быстрее. Ну, то есть, вот средняя скорость, хотя, несмотря на то, что... нет, наш щит стартовал позже, то, что его копировали, естественно, собирали. Но в итоге скорость он показал лучше. Здесь, я так понимаю, еще был просто опыт уже работы, понимание, как английский себя ведет, как это происходит. Ну,
какой-то обмен опытом,
естественно, был. Естественно, да. Но... Там, на самом деле, туннель получился немножко кривой. Ну, то бишь, он вот чуть-чуть вот, вот так вот гуляет. И доходило до того, что там вот это для того, чтобы вписаться габарит, железобетонная рубашка, которая 20 сантиметров, толщина в некоторых местах подбивали до 5 сантиметров, ну, чтобы вписаться потом в габарит для метрополитена. Ну, или где-то меняли немножко потом трассировку, потому что, ну, щит чуть-чуть гульнул. Учились. Ну, нельзя этому научиться, ничего не делая. Поэтому, да. И щиты стартовали от 12-й шахты, это рядом с охотным рядом, и пришли на станцию Лубянка, тогда это станция Дзержинская.
Сколько это заняло времени?
Ну, вот где-то чуть меньше года получается.
А, ну, то есть, все-таки достаточно длительная проход.
Да, длительный, при том...
Ну, поскольку и грунт был, соответственно, тяжелый.
Тяжелый грунт, отсутствие опыта. Сейчас современный щит за месяц может пройти, ну, там, механизированный, там, 400-500 километров может пройти в хорошем, ну, то есть полтора.
То есть, короче говоря, то, что они сделали за год, сейчас можно сделать за месяц.
Да.
Фактически.
Естественно. Но, опять же, если бы это делали традиционным способом, я думаю, это и в конце 30-х годов продолжали там еще строить, скорее всего. Вот. Станция Лубянка тоже и как станция Кировская, ныне Чистые пруды, две очень сложные станции. Во-первых, все станции тоже были запроектированы из монолитного бетона. Ну, вот, кстати, сейчас вот чуть немножко отвлечемся. Вот то, что сейчас видите на экране. Слева это монтажная камера, где щит собирали. Здесь как раз видно в разрезе горный способ. Видно две транспортные штольни, нижняя и верхняя. Вот снизу человек стоит. И вот в этой камере был сооружен сам проходческий
скажи
щит.
Скажи мне, а то, что мы видели, что он наверху, это была просто тестовая сборка?
Да, да.
Тестовая сборка. А потом его разбирали,
да,
и разбирали, уже, конечно, не целиком его опускали.
Естественно, да. Он собирался внутри из маленьких... Внутри, да, конечно, вот в этой камере его собирали из маленьких кусочков. И сверху его надо было собрать, чтобы посмотреть, все ли комплектация на месте, полный. И вообще, как бы, научиться практику какую-то его собирать. А справа вот уже почти собранный щит, где стоят люди, идет сборка. Этой камеры, которая была на фотографии, она не сохранилась, она находилась примерно вот в этом месте, вот на следующем кадре вы это можете увидеть. Справа ответвление, это как раз ходок шахте номер 12, ну, это строительный номер, это сейчас веншахта, номер я уже, честно говоря, сейчас не помню по памяти. Строительные шахты и веншахты, они там отличаются. Камера забетонирована, места нет. Но историческое это происходило где-то именно в этом месте. Ну, плюс-минус, скажем так, 10 метров. Станция Лубянка. С ней все оказалось тоже все очень сложно. Но вот, например, сейчас я вам показываю картинку. Это станция Красные Ворота, такая типа трехмерная проекция, чтобы понимали, как она вообще устроена в разрезе. Это огромные массивные пилоны, много бетона. И все станции глубокого заложения, их 4, Охотный ряд, Лубянка, Дзержинская и Красные Ворота, были запроектированы трехсводчатыми. Два боковых туннеля для платформа «Поезд», и центральный зал, так называемый, распределительный зал, куда приходит наклонный ход, эскалатор. И, соответственно, через проходы можно пройти направо-налево. Ну, казалось бы, простая конструкция, очень удобная. Но мы хотели сделать довольно большой центральный зал. Он не должен быть, конечно, на всю длину, на все 155-160 метров. Ну, и не как в Лондоне, где центральные залы там могли быть буквально 10-15 метров. То есть, все-таки это, ну, наверное, там 1/3, 2/3. Вот, ну, на примере, скажем так, Красных Ворот, вот можно увидеть, как все это должно было запроектировано. Красные Ворота удалось построить в полном объеме, как это и планировалось. Да и то, ну и Охотный Ряд. Но Охотный Ряд была самая простая, потому что она находилась на глубине примерно 17 метров, находится, и там не было такого горного давления. Там, правда, сверху было два здания, справа гостиница «Москва» строилась, а слева тогда это СТО, да, если не ошибаюсь, здание. Ну, где сейчас Дума?
Госплан.
Госплан, да. Вот. И они тогда строились, и была задача их не завалить, потому что как раз станция аккуратно между ними находится. Но из-за маленькой глубины и более хороших уже геологических условий там строилось очень легко. А Красные Ворота, и уж не более Кировская и Чистые пруды, тут вот как раз Маковского, недобрым словом вспоминали. Он чуть-чуть, скажем так, станция, не станция, опускался на известняк для того, чтобы иметь хороший надежный фундамент. А сама тело станции находится в породе, которую довольно легко разрабатывать. А сверху, где-то там наверху плывуны. И вот этот слой глиняного упора, ну, скажем так, водоупорного грунта между плывуном и выработками станциями, вот на этих как раз оказался довольно маленьким. А его легко прорвать. И возникли опасения, что построить, скорее всего, не удастся. Мало того, на метрострое работало несколько иностранных специалистов. Наверное, самый известный это Джон Морган, который американский инженер, который консультировал метрострой в плане строительства. И он неоднократно говорил про Красные Ворота, что никто в мире никогда такие станции не строил такого объема, и раскрыть средний свод уже не получится. Возникает вопрос. Мы раскрыли два боковых. В чем проблема тогда третий свод раскрыть? Проблема уже, скажем так, в геофизике. Раскрыв два боковых свода, мы нарушили целостность массива породы сверху. Он уже пополз. И одно дело раскрывать, когда там все, скажем так, первозданно, как-то много миллионов лет все это образовалось. Другое дело лезть, когда он уже поплыл. И центральный свод, он раскрывался в последнюю очередь, раскрывается уже в этом массиве, который уже нарушил свою целостность и более подвержен вывалам, трещинам и, соответственно, каким-либо авариям. По сути дела, строительство станции «Красные Ворота» было техническим риском. То есть, там был начальник шахты Гацеридзе, который в дальнейшем возглавил московский метрострой. Он сказал, как бы я делаю, раскрываю под свою ответственность. Сложно сказать, какая была бы ответственность, завалил бы он эту станцию. Ну, я не очень понимаю, то есть, ну, что бы с ним сделали, не, там, к стенке поставили, расстреляли, репрессировали, сложно сказать. Но он...
Сняли
бы,
как минимум.
Сняли, как минимум. Как минимум, но он смог убедить Кагановича и всю верхушку в том, что станции построить можно. А там по бетону, там уже первые колодцы среднего зала раскрывались, там пошли трещины. А Джон Морган говорил о том, что все плохо, все провалится. А наш инженер Гасаридзе говорил, что это поверхностные трещины. Ничего страшного, это не как сказать, не трещина через весь этот бетонный массив, грубо говоря. Оно целостность его и несущую способность не разрушает. Но наш инженер оказался прав. То есть в данном случае Морган перестраховывался. Ну, как перестраховывался? У него не было другого опыта. То есть у него был опыт, на который он опирался, и его опыт говорил о том, что так строить нельзя.
Надо прямо сказать, что на Красных Воротах она течет. То есть она как бы там довольно много протечек.
Нельзя сделать полностью герметично. Плюс та гидроизоляция, которая использовалась, вот эта внутренняя клеточная гидроизоляция, она гораздо плохо работает со временем, теряется эластичность, какие-то там трещинки образуются, и, к сожалению, да, протечки есть.
Это одна из таких как бы станций, где это очень заметно.
Ну, там как вот Новокузнецкая.
Да, Новокузнецкая,
да. Увы, этого не избежать. То есть станция Красный Ворот, на мой взгляд, требует хорошего ремонта, но... Опять же, если станции построены из чугуна, как Новокузнецкую, ремонтировать сложно, но можно. А вот этим монолитным бетоном очень сложно, потому что внутри надо отбивать все полностью, всю отделку для того, чтобы добраться до этой самой гидроизоляции, да, которая там наклеена. То есть это действительно титанический труд. Сейчас, конечно, есть возможные варианты нагнетания различной химии за обделку для того, чтобы отжать воду от самой конструкции, как делали, например, на Маяковской, когда проводилась реставрация. Но это долго, дорого, но и, соответственно, я очень надеюсь, что все-таки и Новокузнецкую, и Красные Ворота возьмутся, потому что две красивейшие станции, которые требуют к себе ухода и ремонта. И, опять же, на Красных Воротах очень большие массивные пилоны. То есть там такое ощущение, что толстые. Ну, опять же, за той геологией, которая была, и сравните с изящными на Охотном ряду, где такие тоненькие, вот эти, типа сдвоенных колонн. Вот, ну, опять же, просто разная геология. Но Красные Ворота удалось построить в своем полном объеме. Это был действительно титанический труд. Но сроки строительства, вот сейчас мы перейдем к Лубянке. Там, например, Лубянка была, если не ошибаюсь, построена где-то за дней 80. Тут, ладно, 3 месяца. Но там надо было строить специально быстро. С Лубянкой что получилось? Первоначальный проект Лубянки, он был заложен на определенной, скажем, глубине. Ну, то есть низ в известняке, здесь некая глина, сверху там плывун. И вот в этой глине предполагалось построить. Но глина оказалась черная, вот это юра. А у нее есть такое гадское свойство. Она, когда лежит сама по себе, вот в массиве, она себя прекрасно чувствует. Ей на все наплевать. Как только ее потревожили, дали доступ к кислороду и к воде, естественно, она начинает разбухать. Притом распухает просто до невероятных размеров, оказывая колоссальное горное давление. По воспоминаниям метростроевцев, там огромные бревна там, вот такого размера ломало, как спички, вот просто вылетало, как рябь. И станция начала строиться в таких вот условиях. Об этом, опять же, никто не знал. Это вот оказалось уже на месте постфактум, и все вот эти транспортные штольни, которые были заложены в глине, и они стали вот просто схлопываться. И стало понятно, что так строить нельзя. А вы вышли к предложению Кагановичу, давайте не будем строить станцию. Он сказал, нет, станция должна быть. На Кировской происходило примерно то же самое, там тоже очень плохие геологические условия. Нет, ищите возможности, станции, эти две станции нужны, но мы не можем от них отказаться. Стали думать, что делать. И кто-то предложил, давайте мы станцию Лубянка опустим ниже, где-то примерно на 2-3 метра. Это ерунда, с одной стороны. С другой стороны, мы все нижние транспортные штольни делаем в известняке, где у нас нет такой проблемы с глиной. Мы фундаменты пилонов, всех стенок для станции, мы закладываем в известняке. И самое главное, мы начинаем раскрывать все колодцы и уже в глине, но мы делаем очень быстро, не прекращающийся процесс. Обнажили глину, поставили опалубку, тут же залили бетоном. Это должно происходить все очень быстро, в течение нескольких дней. И вот таким образом все своды станции буквально там за 3-4 месяца, ну, ладно, 60 дней, может быть, чуть утрирую, сейчас там...
80,
да. За 3-4 месяца, по сути дела, все своды станции были возведены. Туда, конечно, нагнали огромное количество людей, то есть там раскрыто было множество фронтов работ, потому что длина станции там 155 метров, можно вот эти вертикальные фурнали набить довольно много и раскрывать колодцы Их множество. Но сроки, конечно, колоссальные. Но при этом все понимали, что чем быстрее мы сделаем, тем это будет безопаснее. И вот сейчас вот на экране вы видите фотографию. Это перегонный туннель между станцией Лубянка и Чистые пруды. Светлое пятно впереди – это как раз станция Лубянка. И сверху видите ступеньку. Вот эти самые 3 метра. Я когда первый раз увидел какую-то литературу, до книги, я очень долго мог понять, зачем сделана вот эта самая ступенька. Ну, странная конструкция. Ну, а потом уже, изучая документы, работая вот с различными воспоминаниями, с книгами, скорее всего, дело обстояло так. Туннель стороны Чистых прудов был уже построен какой-то участок, когда было принято решение о том, что мы станцию пускаем ниже. И туннель-то уже построен, поэтому низ туннеля был разобран, бетон разбили, углубили его на эти самые 3 метра, ну, а сверху вот получилась та самая ступенька, которую вы можете видеть. Такой вот исторический артефакт, который нам говорит о том, как, в каких тяжелых условиях строилась первая очередь. И на станции Лубянка, и на станции Красные ворота, и на станции Чистые пруды, я говорю, современное название, центральный зал раскрыт на всю длину не был. Вот сейчас на исторической фотографии станция Лубянка. После спуска на эскалатор было 2 прохода, соответственно, на платформы и длинные глухие платформы. У Чистых прудов в торце был тоже небольшой вокзал на 2 прохода, а у Лубянки в центре был просто один ходок, сделанный для перехода. С центральной зала на этих станциях были построены только в 70-е годы, когда строилась пересадка на Кузнецкий мост и на Тургеневскую, соответственно. А до этого времени станции находились вот в таком усеченном виде.
То есть очень маленький был центральный зал.
Да, да. Ну, сейчас вот кто помнит, станция Адмиралтейская в Киеве, одна из самых глубоких, там тоже два эскалатора, и тоже аванзальчик, и 2 глухие платформы. Там, опять же, по геологии не стали рисковать раскрывать центральный зал. Угу. Собственно говоря, нынешняя Лубянка, от старой Лубянки остался небольшой кусочек, вот слева на фотографии, как раз видите, такая красивая плиточка и полусводчатая, а дальше идет белый такой рубленый прямоугольный мрамор. Проектом архитектуры Алешина была именно переделывание станции, и у нее там, если не ошибаюсь, 19 станций она сделала в московском метрополитене. Там видный архитектор, женщина, которую строила, ну, проектировала. Притом про нее ходит легенда, что она там на станции Чертанова отбивала мрамор молотком, потому что не там ее как-то уложили, потому что ей там не понравилось. Но, на мой взгляд, Лубянка самый худший ее проект, потому что очень сильный диссонанс между старой станцией, которая была, и новой, которая сделали. Но в каких-то, опять же, воспоминаниях, здесь, к сожалению, никакой проектной документации у меня нету, я наткнулся на фразу: на Чистых прудах центральный зал построили так, что, не зная об этом, там даже границу не увидишь. Она там есть, она виднеется, но это надо просто внимательно смотреть. Но, а вот расстояние между пилонами и проходами, которые вот были на этой станции, а строили в 70-х годах уже из чугуна, то нельзя было соблюсти вот то чередование тех размеров, которые были на Лубянке с самого начала. Поэтому пришлось городить то, что есть. И, опять же, плывун-то никуда не делся, геология, глина-то никуда не делась, понятно, за эти там 30-40 лет, которые прошли. Все это то же самое геология, несмотря на то, что технические условия стали лучше для строительства. И поэтому на Лубянке получились такой довольно массивный пилон. Ну, пилоны-то ладно, но вот этот белый бесцветный мрамор, такие вот срубленные тумбы. Да, тумбы, на мой взгляд, очень неудачно получилось. Но, как бы, уже как есть, но, тем не менее...
Ну, это мы все говорим про 70-е и реконструкцию.
Да, это реконструкция именно Лубянки, да, изначально на... Я тут, наверное, сейчас фотографии.
Ну, потом просто тогда...
Угу, да, можно будет отдельно добавить, тоже спасти взять, как она выглядела. И, соответственно, Чистые пруды тоже реконструировали в 70-е годы. Охотный ряд построили в своем, скажем так, в том виде, какой у нас
площадь
есть.
Площадь Карла Маркса.
Да, да. Но на ней светильники изначально были на полу, как на Новокузнецкой, такие торшеры стояли. Их потом, когда строили переход на Площадь Революции, соответственно, светильники убрали наверх. Ну, они здесь просто уже мешались. Я в своих лекциях, когда рассказываю, я почти никогда не касаюсь архитектуры. Ну, то есть, рассказывать там про 20-30 проектов какой-либо станции, мне, откровенно говоря, скучно. Но про первую очередь архитектуры не коснуться, на мой взгляд, невозможно. Сейчас неоднократно, ну, то есть, есть сталинский ампир, да, там, начиная где-то с третьей очереди, там, уж кольцевая линия, прямо апофеоз. И когда смотришь на станции первой очереди, они, мягко говоря, выглядят бледновато. А то и темновато местами, как те же самые Красные Ворота. Но мы-то смотрим уже с нынешнего своего знания, мы можем сравнить с Комсомольской, например, кольцевой, с Таганской сравнить, да с Кузнецким мостом тем же самым, не знаю, или там Славянским бульваром. Но на тот момент, на 15 мая 1935 года, это были действительно подземные дворцы. Ничего подобного в мире, в принципе, никто никогда не делал. И если, например, московское метро строилось вот в конце 20-х годов, как тоже там были планирования, оно скорее вышло бы очень скудного архитектурного оформления, ну, лишь бы построить. А в 30-е годы это уже была такая пропаганда, должно быть самое лучшее в мире метро. Да, многие живут там чуть ли не в бараках, насчет землянок не знаю. Жуткая грязь на улицах, но общественное пространство, в данном случае метрополитен, пролетарский метрополитен, он должен быть самым лучшим в мире. И вот это то убранство станции, которое было сделано, те же самые Красные Ворота могут показаться очень темными и мрачными. Особенно прошло уже 85 лет, и отделку уже местами поизносил, где-то там мрамор отбит, где-то что-то там трещины какие-то пошли. Но, еще раз говорю, на момент открытия это были действительно огромные подземные дворцы, очень яркие. Тогдашний стандарт освещенности был, тогда это было вполне нормально. Сейчас, конечно, он уже не работает, сейчас он ярче, надо больше света. То же самое пример, например, Кропоткинская, которая напоминает немножко такие, этот, египетский храм.
Кропоткинская и сейчас выглядит совершенно космически.
Космически, да. Но Душкин, когда вот ее строил, с Кропоткинской опять же вышла казус. Там же Дворец Советов рядом был. Угу. И проектирование станции надо было увязать с будущим Дворцом Советов. А так как строительство Дворца Советов все откладывалось и откладывалось, то Кропоткинскую тоже тянули до последнего. Там даже по одному проекту предполагалось сделать специальные туннели, ответвления к специальной станции, находящейся в цокольном этаже Дворца Советов, чтобы делегаты могли прямо на метро приехать в Дворец Советов. Но когда стало понятно, что Дворец Советов все никак не начнут строить, поэтому решили Кропоткинскую строить в том виде, как она есть. И у нее очень широкая платформа. Ну, естественно, потому что она предназначалась для обслуживания Дворца Советов. И она была темная. Вот несколько лет назад на ней поменяли освещение, притом очень сильно, его увеличили, и Наталья Душкина, это внучка архитектора Душкина, была очень сильно недовольна изменением архитектурного облика станции. Станция преобразилась, то есть она стала совершенно другой, вот реально. Но с ее точки зрения, тот, ну, скажем так, наверное, некое интимное освещение на станции, такое полутемное, испорченная, и станция смотрится по-другому. У Натальи Душкиной, конечно, есть, она имеет право на свою точку зрения, как наследница Душкина, естественно, она там занимается огромной своей работой по дедушке, но с обывательской, с моей точки зрения, станция только выиграла. Вот по Кропоткинской я считаю, что ей осветление пошло только на пользу. Ну, это она еще стала больше ширше, не знаю, более ярче, не знаю, более вся вот игра мрамора там пошло, стало только лучше. Но, опять же, в данном случае это только мое мнение. И многие станции, которые до реконструкции, да по свету, они, конечно, казались темными. Но, опять же, на момент 15 мая 1935 года, на момент пуска, ничего подобного в мире никто никогда не делал. Это было все просто заглядение. Конечно, даже не было местами той отделки, которая есть. Полы почти везде были асфальтовые. А мрамор, гранит клался, например, только в центральном зале. Платформы были асфальтовые. Это уже только потом, в течение какого-то времени.
Я слышал даже, что паркет использовали.
Да, пытались. Это миф. Это миф про библиотеку имени Ленина. Но вот помнишь ли ты Маяковскую до реконструкции?
Ну, конечно.
Там был мраморный пол.
Да.
Он был протерт вот такими вот уже ямами.
Да, там, на белорусской кольцевой была самая маленькая плиточка, которая выбивалась просто.
Естественно, это, ну, в кашу превратилась. Я думал, паркетный пол прожил бы там несколько дней и просто стерся бы уже моментально.
Да, они так прямо эти самые были, прям провалены такие.
Колейность
была в мраморе.
Нет ни одной фотографии паркетного пола. Есть только несколько воспоминаний, но они относятся к человеку, который тогда был ребенком, и по прошествии там вот уже несколько десятков лет он об этом написал. У меня есть сомнения, что это действительно, да, это было так, при всем уважении к этому человеку, но споры есть, но никаких материальных доказательств этого мифа я так и не увидел.
Скажи мне, как раз вот на Охотном ряду, по-моему, там лет тоже там 15 назад перекладывали боковые туннели, исходно были плиткой, да, этой самой обычной керамической, да, и потом его переложили на мрамор.
Да.
То есть, а исходная была все-таки плитка?
Да, исходная была плитка. Вот, кстати, сейчас следующая фотография, я показываю. Видно, где кончается гранитный пол, а вся платформа, она сделана мраморной. Притом, сама по себе плитка, ну, в более поздние годы хрущевской оттепели, так похожая плитка получила название сортирная плитка. Потому что многие станции, прям белая вот эта плиточка.
Или синяя такая кафедра.
Синяя, плитка, да, кафедра, там Первомайская, там Войковская, например. В общем, все эти однотипные. Но тогда не с чем было сравнивать. То есть даже такая желтенькая плитка, она смотрелась очень нарядно и красиво. Или вот эта мелкая шестиугольная, которая на Смоленской, например. Со Смоленской тоже связан интересный миф. Сейчас чуть-чуть расскажу, закончу здесь про плитку. Но со временем плитка отвалилась. Где-то что-то ее... А нет той родной, которую заменять. И в какой-то момент путевая стена на Охотном ряду напоминала такой мозаику.
Ужасно совершенно.
Да, там старая плитка, новая, желтая, разные желтые, эти разные оттенки еще. Мрак какой-то на самом деле. И ее заменили уже на мраморные плиты. И, соответственно, стена стала смотреться по-другому. В одном месте оставили кусочек старой плиточки, притом очень такой разноцветный, чтобы посмотреть, как это выглядело раньше. На самом деле, вот это оставление такого для истории старого кусочка, это, считаю, очень здорово, что сделали. Но...
Жалко, на белорусской не оставили на полу, потому что, конечно, да, когда приложили мозаику, ну, совсем другой стал, конечно, пол.
На белорусской мозаику, там же белорусские мотивы были,
да.
Притом изначально плитка была очень маленькая.
Да, там она, ну, такая, 4 на
4. Переложили гораздо более крупными, и рисунок он огрубел. Пикселизация стала гораздо выше. Вот. Несмотря на то, что сейчас все станции, в первую очередь, являясь памятью архитектуры, они за все вот эти 85 лет прошли неоднократные реконструкции в плане света, освещения, меняли полы, путевые стены. Но, тем не менее, мы их, конечно, все любим за то, что вот они самые первые. И, опять же, еще раз понимаю, на тот момент это были действительно яркие воздушные подземные дворцы. Ничего подобного в мире просто никто не делал.
Какой миф со Смоленской ты сказал?
А, сейчас покажу. А вот на фотографии вы видите станцию Арбатская, в данном случае. А, нет, да, Смоленская. Смоленская. И вот это вот цоколь путевой стены так крупными плитками, прямоугольными квадратиками, а верх такой сотами. Ну, скажем так, давным-давно, где-то начало 2000-х годов, когда форумы еще не были настолько сильно развиты, а были почтовые рассылки, не знаю, сталкивался с таким-то или нет, была рассылка метро, там, в общем, собирались метрофанаты, которые обсуждали, я там в том числе, различные аспекты нашего предмета вожделения. И кто-то там написал: слушайте, а вот что на станции Смоленская такое, такие странные плитки, которые очень диссонируют с остальными станциями первой очереди. Вот откуда она взялась? Почему она такая странная? И мой хороший друг Олег Макаров, недолго думая, отвечает: ой, да там, когда строили станцию, там вскрыли подвал какого-то старого купца дореволюционного, и там оказалось многие тысячи штук этой самой плитки. И чтобы добро не пропадало, ее пустили на путевую стену. Ну, и все поржали, посмеялись. Проходит несколько лет, выходит какой-то очередной фотоальбом московского метрополитена, и на станции Смоленской мы читаем эту байку о том, что это плитка из старых дореволюционных запасов. Мы поржали, проходит пару лет, еще один фотоальбом выходит с той же самой, ну, то есть копипастой, которая есть. Да, потом Олег неудачно про свою пошутил, и своя, собственно, в метро оказалась. Мы потом запретили шутить про метро, сказали, что не надо, все эти шутки почему-то сбываются. Вот. Нет, на самом деле, действительно, такая вот была сделана плитка шестиугольная в сотом виде. Это, естественно, никакие дореволюционные запасы. Ничего такого не было. Ну, вот архитектор так видел, так это было оформлено. Кстати, с архитектурной точки зрения еще был один интересный момент.
Ну, кстати, она вот выглядит совсем убого. Вообще, честно говоря.
Да, я не спорю.
По сравнению с теми станциями.
Да, которые... естественно. Притом, очень, опять же, поменялась даже цветовая температура, потому что раньше лампы накаливания везде были, а в какой-то момент их поменяли на лампы дневного освещения. Соответственно, цветовая температура вот всего тоже поменялась, это восприятие. В этом плане хорошо, наверное, сохранилась Комсомольская, которая вот эти радные светильники, желтый цвет, и она гораздо теплее и приятнее в этом смотрится.
Ну, она такая прям пафосная.
А, не смысл. Нет, ты имеешь в виду радиально, где еще там Ким на Пицком, центр на молодежи на Капительках. Вот. Вот в этом плане она, наверное, наиболее близка к тому, как была. На Красносельской, на Сокольниках свет менялся с освещением. Здесь вот тоже поменялось. Здесь вот эти лампы накаливания стоят, и уже, естественно, родные светильники утрачены. Вот та же самая Киевская, Филевская линия, где были утрачены родные светильники, которые освещались люминесцентным светом, во время проведения реконструкции, во-первых, восстановили пол шикарный на Киевской, Филевской линии мелкой, и восстановили оригинальные светильники. Ну, как оригинальные, конечно, новое дело, но вот по тем чертежам арматуры, которая была.
И красивую реставрацию там красиво
сделали. Теплый, тот же самый свет, который был задуман, и станция-то как заиграла-то. А до этого, вот, я помню, там две пафосные арбатские голубойки, и это помойка мелкая Филевская, которая просто убогая была, убитая. Но как только это реставрировали, ну, просто конфетка же стала.
Какое из освещений использовалось при проходке?
Самая обычная лампа.
Электрическая, конечно.
Да. То есть тогда это уже все было развито. Там электрооборудование, какие-то насосы, помпы, освещение, то есть все это было. Очень, конечно, была большая доля ручного труда, потому что не было столько механизмов, не было современных тех же самых бетононасосов, там, вибрателей, погружателей и так далее. Все, конечно, делалось вручную на себе.
То есть, фактически, вот эти все туннели, то есть, то, что не было пройдено щитом, про который ты рассказывал, они пробивались вручную. Либо открытым способом, либо изнутри, когда ты говоришь раскрытие...
Колоты.
Колоты – это фактически создание туннеля за счет вручную... То, что называется горным способом.
Да, все правильно, да. И вот сейчас я еще одну фотографию покажем. Это работа в туннеле станции «Охотный ряд». Можно посмотреть на качество бетонных работ. Я неоднократно говорил, то, что тогда было нормой, сейчас бы любой инспектор по технике безопасности упал бы в обморок. Или побежал всех расстреливать за такое качество работ. Но даже тогда... Люди умудрялись косячить, потому что не понимали, зачем это нужно делать. То есть работа делается лучше, если человек понимает, для чего нужно качественно это сделать. И проводили различные школы, там совещания, объяснения, показывания о том, почему нужно делать именно так. То есть всему приходилось учить. Конечно, была и пропаганда в очень большом смысле, и огромное количество бытовых условий труда. То, что, казалось бы, метро-то, ладно, мы строим, но людям-то надо где-то жить, надо как-то культурно отдыхать, чем-то питаться и так далее. И вот сейчас на экране кусочек газеты «Метростроевец». И помимо заголовков «Бригада такая-то прошла столько-то метров» или «Мы там сделали то-то», проблема. Почему не можем носить чистых рубах? А где стирать белье? Внимание мелочам рабочего быта. Лишены белья и возможности помыться. И на самом деле газета выходила там через день, и очень много поднимал социальных вопросов обычного банального благоустройства. Или там клопы, матрасе, на котором человек спит. К сожалению, на мой взгляд, это очень большая проблема всех таких глобальных строек. Все силы, ресурсы тратятся на саму стройку. А остальное все уже идет по боку. В каких условиях приходится жить, в каких работать. И я это привожу для того, чтобы вы поняли, мало построить метро, надо еще и рабочим как-то кормить, обеспечивать, в том числе и нормальные условия, транспорт и досуг. И, кстати, опять же, там же здесь в воспоминаниях было, когда люди возвращались, например, после работы в поселок этот Лось, например, где сейчас городок метростроя, приходилось идти там в компании большой человек, потому что банально могли просто ограбить. Разгул преступности, убить, зарезать, и как бы никто особо-то не почесался бы по этому поводу. Хотелось бы такие банальные вопросы безопасности. Ну, естественно...
Но в то время, конечно, преступности было огромное количество. Мы просто даже не представляем, какого размаха она достигала. Да, то есть
в 90-е годы даже пока детским садом. Вот. И вот эти именно социальные вопросы, там вот, опять же, вот еще одна газета, я сейчас процитирую, «Засрыв ремонта к партийной ответственности». Казалось бы, ремонта бы чего бы? Там механизма? Да нет, идет разговор про жилищно-бытовые нужды рабочих, опять же. То есть очень шло... Большая работа для того, чтобы люди... Мы их набрали, людей, на стройку, но надо, чтобы они еще остались и продолжили строить. Энтузиазмом. Но когда живешь в клоповнике, энтузиазм очень быстро кончается.
Но на самом деле, все-таки как раз задача прессы была именно обращать внимание на всякие проблемные места. Да? То есть там, где проблем нет, об этом и не писали. Mm-hmm. Да? Там достижения. Вот. Поэтому, конечно, мы просто видим те вещи, на которые там тогда следовало обратить внимание. Но по всей стране они были... примерно одинаковые. То есть это не то, чтобы здесь какая-то особенная была среда. Все было примерно то же самое.
И другая еще проблема, которая высказалась, это в плане архитектуры. Конечно, на тот момент в Советском Союзе уже были видны архитекторы, которые имели большой опыт гражданского строительства, но не было опыта подземных станций, опять же, метро. Вот, им поручают оформить станции метрополитена. А как это сделать? Вот как это надо сделать для того, чтобы станция была воздушной, не было вот этого давления, ощущения, что там под землей там 40 метров, и там огромный пласт породы наверху. И в каких-то, опять же, воспоминаниях была фраза, мы там с группой архитекторов спустились на станцию, чтобы набраться вдохновения. Но мы увидели грязь, воду, все темно, непонятно, что происходит, как с вдохновением тут и не пахло. И вот эта вот ударная работа, да, это ударная стройка, это огромные колоссальные силы, труд, который все это туда вбухиваются, закапываются под землю, в буквальном смысле этого слова. Но результат-то пока еще не видно, потому что все это в бетоне, много воды. И только в конце 1934 года наконец-то все стало вырисовываться, когда уже началась отделка, когда начали возводиться вестибюли уже на поверхности, когда стали включать нормальное освещение. И...
Но мимо сроков. Мы же пролетаем
мимо сроков. Ну, конечно, мимо сроков.
Ну, и как руководство реагировало на это?
Да никак. Ну, а что тут сделать-то? Ну, реально, как бы уже так нагнали почти там 75 тысяч человек. Там на каждом квадратном метре стоит чуть ли не рабочий, который что-либо делает. Уже некуда больше уже нагонять людей. Я думаю... Как бы нет, репрессий по засрыв сроков не было. Uh-huh. Я думаю, все прекрасно понимали, что насколько все это тяжело, насколько все это делается в очень сжатые условия. Что нет, мы можем открыть прямо сейчас, но не просто голый бетонный туннель, из которого везде капает вода. Ну, это не соответствует самому лучшему метрополитену в мире. И только 15 октября 1934 года первый поезд проехал станция Комсомольская до Сокольников по одному пути. И это был, конечно, величайший день. Это, наверное, такая консистенция всей этой работы, которая была проделана в течение, сколько там, ну, план 32-33, почти 3 года напряженной работы, и вот, наконец-то, первый поезд, то, ради чего это делается. Да, станция еще, вот фотография как раз этого мероприятия, да, станция еще в опалубке стоит, еще нет нормального света, еще нет даже отделки на тот момент, но то, что поезд, наконец-то, смог проехать, это была, конечно, величайшая победа всех метростроевцев, которые работали на сужении первой очереди.
Скажи мне, а подвижной состав-то откуда?
Наши делали, но там было, опять же, вот что взять в качестве подвижного состава. За основу взяли, конечно, как выглядят иностранные вагоны, то есть посмотрели, но вся начинка была, естественно, сделана наша. То есть электрическая часть – это завод «Динамо», сейчас там нет уже завода, это рядом, напротив «Зила», грубо говоря, находилось. Вот, вагоны делали на Мытическом вагоностроительном заводе, собирали. У «Динамо» была вообще построена своя железнодорожная ветка, где они товарный вагон переделали в вагон метро, ну, электрическую схему, и просто обкатывали ее. Первая версия вагонов содержали, например, деревянные скамейки. Коновичев все забраковал, сказал, что что это ерунда такая, ну, что это за дерево такое. Должно быть мягко, удобно. Ну и, соответственно, потом вот эти возникли кожаные диваны на пружинах, которые позволяли бы мягко сидеть, по которым мы сейчас можем ностальгировать, так как они тоже
продавливались очень
сильно. Ну, потом-то, конечно, продавливались. И, опять же, знаменитая история с ногой Когановича на вагонах типа А. Соответственно, первые вагоны получили тип А. Внизу был вырез. Ну, здесь надо вот, будет фотография, посмотрите. Под ногу, потому что двери были автоматические. И возник вопрос, а что будет, если человек замешкается, и, соответственно, нога останется в двери. И на каких-то, когда была презентация Когановича, он поставил дверь туда. А не, вагоны тогда содержали вот эту резиновую каемочку, которая соединялась. Но она была довольно узкая. А Когданович сказал, ну, давайте, вот я ногу поставил, закрывайте дверь. Такие, ну, что, Владимир Моисеевич, ну, нет, ну, а если вот кто-то из пассажиров? Вот давайте проведем эксперимент. Двери закрыли, нога Когдановича осталась в целости и сохранности. Но он сказал, слушайте, ну, все-таки как бы ощутимо, давайте вот, типа, вот вырез такой сделаем. И вот на вагонах типа А был сделан вырез, который получил название «Нога Когдановича». Потом от него отказались, как бы лишняя эта работа производства. Но, тем не менее, первые вагоны, они очень сильно диссонировали от вагонов обычной электрички, которые на тот момент уже эксплуатировались, ну, там, по Ярославскому, например, направлению. Это были, наверное, лимузины. Вот, я не знаю другой ассоциации, которую можно сказать. Притом до этого ездили на телеге, запряженной какой-то дохлой лошадью, полудохлой, а тут вам лимузин дали. Космический скачок, скажем так, который это можно было сделать.
А скажи мне, а эскалаторы?
С ними было еще хуже, чем с вагонами, потому что если вагоны можно было посмотреть иностранные метрополитены, они вот пощупать его изнутри. Да, в конце уже есть железные дороги, где можно посмотреть тоже, как это делать, то есть с эскалаторами. Они есть в Англии, есть в других странах. Но ты его видишь только снаружи, движущаяся лестница-чудесница. А как он устроен изнутри? Обсуждались моменты купить эскалатор за границей. Именно купить со всей техдокументацией, только лицензию на производство. Но суммы, которые озвучивались, поняли, что это слишком дорого. А есть легенда, я не знаю, насколько она или нет, то, что техотдел метростроя, который проектировал эскалатор, ориентировался на визуальный, скажем так, опыт людей, которые видел их вживую, плюс на несколько брошюр, где описывался общий принцип их действия. Насколько так или нет, я не могу сказать. К сожалению, с эскалаторами, лично для меня небольшое темное пятно, то, что не очень понятно, из чего был исходный материал. Известно, что они есть, известно, как они движутся, что это бесконечная такая вот лесенка, есть поручни, на этом, собственно, все. Понятно, там есть какой-то электродвигатель, тормоз, привод, какой-то там электронные, электрические блокировки, скорее, не электронные. Но как все это собрать, все это вместе? Опять же, сроки. Сроки поджимали, но, тем не менее, они были реализованы. И вот я когда говорил еще про глубокий Арбат, эскалаторы были заказаны на все глубокие станции, и в том числе на еще 6 штук на глубокий Арбат тоже был заказ, но его отменили, так, соответственно, изменился проект. Поэтому я считаю, что можно говорить, что глубокий Арбатский радиус изначально был глубокого заложения, так как у него были заказаны эскалаторы. Все оборудование, которое делалось, его приходилось делать все с нуля. Да. Понятно, были иностранные специалисты, они подсказывали. То есть в этом плане помощь, конечно, была оказана, на мой взгляд, колоссальная, оно сэкономило время в первую очередь. То есть, я думаю, мы-то справились, но по времени это было растянуто. И, скорее всего, избежали тупиковых путей развития. То есть сразу отсеивались те варианты, которые как не надо делать. Как надо строить так, чтобы потом не проводить огромную реконструкцию, как, например, было в Лондоне, то, что мы на первой части рассказывали, как нужно что-либо делать для того, чтобы сделать сейчас это правильно и большим заделом на будущее, на нормальную пропускную способность.
А вот эту идею с вентиляцией, которую нагоняют сами поезда, это вообще, это как бы уже исходно была эта идея, да?
Да, это эксплуатировалось из заграничной метрополитена, то есть на...
Потому что у нас все-таки холодный климат еще, да, то есть, что подавать воздух, ведь воздух на станции подается летом напрямую, а зимой прогоняется через туннели, да, эта идея была сходу реализована.
Да, эта идея была сходу, но она только на станциях глубокого заложения, на мелких станциях была, естественно, вентиляция за счет поручневого движения поездов, но уже сразу после начала эксплуатации стало понятно, что это тупиковый путь развития. И начиная со второй очереди, везде стояла принудительная вентиляция, то есть стояли вентиляторы, которые нагоняли.
То есть
либо...
на мелких станциях тоже?
Да, в том числе на мелких станциях. То есть сразу стало понятно, что это не очень удачное решение. А следы шахты, они остались. Многие шахты просто забутованы, потому что они не нужны в таком количестве. Но когда идешь по туннелю, видны следы, что они особенно там буквально там 100-200 метров. Вот виды следы, что их было.
А сейчас меньше нужно шахт, да?
Сейчас стандарт одна на перегоне и одна на станции.
Потому что мощный вентилятор.
Если длинный, плюс мощная вентиляция. Если длинный перегон, 2-3, например, могут разместить. То есть, это скорее сейчас исключение из правил.
А почему тогда нужно было больше?
Потому что естественная вентиляция. То есть на станциях, на участках мелкого заложения была естественная вентиляция, и поток воздуха обеспечивался только поршнем поезда. Да. Угу. И тогда их нужно было расположить очень часто для того, чтобы воздух менялся. Опять же, по многим воспоминаниям, на тогдашних метрополитенах заграничных очень был спертый душный воздух, потому что очень была плохая вентиляция. У нас сразу было решение, что от этого нужно избежать этого и сделать станции чистыми, удобными, с хорошей вентиляцией. Собственно, это было реализовано. А что же происходило уже, скажем так, на завершающем этапе? 15 октября первый поезд прошел от Комсомольской до Сокольников, и, в общем-то, уже стало понятно, что пуск наконец-то не за горами. Наконец-то вся эта проделанная огромная работа, она реализуется уже вживую видно этот самый результат. 4 февраля 1935 года поезд прошел наконец-то весь участок, а уже 6 февраля 1935 года делегаты 7-го Всесоюзного съезда Советов осмотрели метро. То есть на тот момент уже отделка почти была завершена. Почти. Какой там инженерная система монтировались, но это уже были почти, по сути, готовые станции, и в качестве поощрения делегаты съезда осмотрели метрополитен. Это был, конечно, не знаю. Я не знаю, как с чем это можно сейчас сравнить. У меня до всей этой пандемии было огромное количество командировок по моей работе, меня, честно говоря, трудно чему-то удивить. Вот в прошлом году я оказался на нефтеналиновом танкере, я удивился. Вот. Но тогда вот этот... То есть, вот мне сложно объяснить человека, которого не видели ни разу метрополитен на тот момент, что для них было увидеть вот эти подземные дворцы. То есть это был, я думаю, просто культурный шок на самом деле. Вот, это был культурный шок, потому что это действительно что-то невероятное. Это очень светло, очень просторно. Это подземный дворец, подземный храм, такой подземный храм коммунизма, можно даже, наверное, сказать. Это было просто колоссально. И после того, как делегаты осмотрели метрополитен, билет на право осмотра метрополитена выдавался передовикам производства. Стахановцы уже появились или нет?
Нет, чуть попозже.
Чуть позже, да. Ну, передовикам производства, и просто в качестве поощрения, как там, ну, не как почетная грамота, но просто вот человек заслужил это право смотреть метрополитен. Это, конечно, было просто колоссально. Стали водить экскурсии, и я думаю, вот уже на этом этапе стало понятно, какую колоссальную вещь сделали наконец-то за очень короткое время. И фраза о том, что московский метрополитен лучший в мире, он появился уже именно в 1935 году, вот эта фраза, когда можно было все это посмотреть, увидеть, пощупать и, соответственно говоря, удивиться.
А скажи мне, а ценовая политика как вообще вырабатывалась?
Сейчас скажу. На момент пуска 15 мая 50 копеек. Я, честно говоря, не очень понятно, с чем это можно сравнить. Вот я не проводил какую-то корреляцию по ценам, поэтому не могу сказать, много это или мало. Но 15 мая 35 года 50 копеек, 1 августа 35 года 40 копеек, 10 октября 35 года 30 копеек. Ну, то есть, соответственно,
снижение.
И понятно, многие туда просто ходили как в музей на самом деле, просто это посмотреть. Но в лекции про войну мы говорили то, что 31 мая 42 года стало 40 копеек, потому что доходы упали, надо бы подняли цену. В 1948 году стало 50 копеек, а в 1961 году, соответственно, деноминация тогда появился тот самый пятачок, который сохранился до 90-х годов. Ну, 5 копеек, соответственно. 15 мая 1935 года. Почему же 15 мая? Как-то вот ни туда, ни сюда. Ну, понятно, хотели осенью открыть, потом, видать, хотели открыть, может быть, Новый год, потом февраль, дата все плыла-плыла. Ну, казалось, и вот уже 1 мая, праздник труда, очень-то логичная дата для того, чтобы открыть это все, открыть метрополитен. И, в общем-то, скорее всего, к этому все шло. Но в конце апреля, в 20-х числах, метрополитен показывает товарищу Сталину, и поезд со Сталиным едет и застревает в туннеле. Есть несколько версий. Это случилось перед въездом на станцию библиотека имени Ленина, буквально метрах 100 от въезда на платформу. Светофор переключился на красный. Проезд красного сигнала – чечайшее нарушение для машиниста. А их уже с февраля дрючили на эту тему просто страшно, потому что, ну, во-первых, люди не умели управлять, им это все вдавливали, все правила управления поездом, сигнализация, потому что безопасность была... То есть, я понимаю, любой косяк – это будет репутационный ущерб по всей стране. То, что мало-то построить, надо еще и безопасно эксплуатировать и никого там не убить. И машинист уперся, что красный сигнал, я не поеду, я не могу ехать. Начальник поезда добежал по мостику служебному до платформы, где начальник станции выписал ему письменный приказ, разрешающий въезд на станцию. Нет, при этом все понимают, что впереди поездов нету, естественно, но красный сигнал. А с этим приказом начальник поезда дошел, вернулся к машинисту, вручил ему, и тогда он въехал на эту станцию. Стали разбираться, что случилось. По самой распространенной легенде, которую я читал якобы от человека, который ехал в этом самом вагоне, метростроевец, он написал о том, что охрана Сталина настолько, скажем так, увлеклась своих охранных функций, что на одной из служебных помещений законопатило все буквально вентиляционные отверстия, и оборудование банально перегрелось, и выдался ложный красный сигнал. Так ли это или не так, сложно сказать на самом деле. Ну, на мой взгляд, в принципе, это уже сработал генеральский эффект. Вот прям вот в классическом это случае. И, в общем-то, из-за чего уже не столь важно. Важно просто то, что он сам сработал. В поезде находился Сталин, руководство города, метростроя, метрополитена. И, ну, сложно, наверное, сказать, что они там почувствовали. Понятно, что да, 37-й год и все остальное еще сильно впереди, но, я думаю, какой-то неприятный холодок в области затылка у всех, я думаю, пробежал. Когда все, значит, посмотрели, опять же, это только воспоминания есть, тут никаких документов на этот счет нету. Не попадались, по крайней мере, скажем так. Сталин сказал, что, слушайте, ну, дело хорошее, все очень нравится, здорово, но давайте не будем гнать спуском. Вот видите, сегодня мы в туннеле остановились, все должно работать как часы, поэтому вам еще 2 недели для того, чтобы все стало хорошо. И ровно через 2 недели, 7 часов утра, 15 мая, метрополитен открыл свои двери для пассажиров. Все торжественные мероприятия, посвященные пуску метрополитена, прошли 14 мая. Это торжественное заседание в Доме Союзов. Все демонстрации, которые были, это все было 14 мая. А 15 мая буднично, без всяких красных ленточек, в 7 часов утра московский метрополитен начал свою работу. Ну и, наверное, лекцию я хочу завершить цитаты того же самого Сталина. «Нет таких крепостей, которые большевики не могли бы взять». В общем, еще раз было подтверждение этой фразы.
Максимы.
Да, получилось задание, и все мы справились.
Спасибо, Александр.
Все, вам спасибо большое.
Ждем тебя по рассказ про вторую и третью очередь.
Да, я думаю, вторая и третья, а там и кольцевая, самые основные вкусные, да, такие очереди.